Глава четвертая. Мистер Барсук. Они ждали долго. Они ждали терпеливо. Они подпрыгивали на снегу, поджимая замерзшие лапки. И, наконец, они заслышали медленные шаги там, внутри, за дверью. «Кто-то шаркает, будто в стоптанных спадающих шлепанцах», — сказал Крот. «И он, кажется, не ошибся». Послышался скрип отодвигаемого засова, и дверь чуть приоткрылась ровно настолько, чтобы в нее просунулась длинная мордочка с мелко моргающими заспанными глазками.
«Если не прекратите стучать», — послышался сиплый сосна голос, — «я рассвирепею. Какой нахал смеет беспокоить мирных жителей среди ночи? Отвечайте!»
«О, мистер Барсук!» — закричал Крысси. «Впусти нас, пожалуйста! Это я, Крысси, и мой друг мистер Крот. Мы заблудились в снегах!»
«Как? Это ты, Крысси, мой дружок?» — вскричал мистер Барсук обрадованно. «Входи! Оба входите! Скорее! Да вы просто погибаете от холода! Подумать только, затерялись в снегах! К тому же в темном бару, да в такую пору, ночью! Да входите же!» Бедняги так рванулись с двери, что влетели в дом кувырком и с облегчением услышали, как дверь за ними захлопнулась. Барсук в накинутом на плечи домашнем халате и, конечно же, в стоптанных шлепанцах с оплывшей свечкой собирался, как видно, идти спать, когда раздался стук в дверь. Но он нисколько не рассердился, наоборот, добродушно похлопал измученных друзей по плечам. «Ночь — не то время, когда маленьким существам стоит разгуливать по лесу назидательно», — сказал он. «Подозреваю, что это твои проделки, Крысси. Однако проходите сюда, в кухню. Огонь в очаге разведен, ужин на столе, и вообще есть все, что душе угодно». Он пошлепал впереди них, высоко держа свечу.
Друзья в предчувствии еды и тепла двигались следом, толкаясь длинным полутемным и, по правде говоря, довольно обшарпанным коридоре, откуда они попали в просторный зал, из которого, в свою очередь, разбегались новые сумрачные коридоры, таинственные тоннели, бесконечные переходы. Стены зала пестрели к тому же множеством крепких дубовых дверей. Одну из них мистер Барсук распахнул, и они вдруг оказались в свете и тепле большой с ярко пылающим очагом кухни. Пол здесь был кирпичный, довольно истертый. В глубине огромного очага пылали увесистые поленья. Запрятанные глубоко в стенную нишу сиденья были надежно укрыты от сквозняков, а два кресла с высокими спинками прямо у очага так и приглашали к уютной беседе. Посреди кухни стоял простой длинный стол, доски, положенные на козлы. Вдоль стола тянулись такие же деревянные скамьи. На краешке стола друзья заметили остатки обильного ужина мистера Барсука. Полки буфета были уставлены рядами поблескивающих тарелок, а над головой с балок потолка свешивались окорока, пучки сушеных трав, сетки с луком, корзины яиц. Этих запасов вполне хватило бы для пира целой дружины богатырей, а можно было бы даже пригласить человек 100 прожорливых крестьян и устроить славный урожайный ужин с веселыми застольными песнями. И уж тем более ничего не стоило посидеть с двумя-тремя неприхотливыми друзьями за сытной трапезой и медленной беседой. Рыжий кирпичный пол подмигивал черному прокопченному потолку. Дубовые лавки, отполированные долгим сидением, весело поблескивали. Тарелки на столе улыбались горшкам и котелкам на полках. И эти улыбки, блики, мерцающие перемигивания — рождало дрожащее в очаге веселое пламя, бросавшее алые отсветы на все вокруг. Любезный мистер Барсук усадил гостей поближе к огню и посоветовал скинуть промокшие курточки и сапоги, а взамен принес халаты и шлепанцы. Потом он промыл теплой водой и перевязал пораненную лапку кроту и она стала такой же, как была, если не лучше прежнего. Теперь они сидели утомленные и разомлевшие от тепла, обсохшие, расслабленные, слышали за спиной соблазнительное позвякивание выставляемых на стол тарелок и чувствовали себя в надежном укрытии. А жуткие метели, бездорожный, бесконечный темный бор казались им теперь невероятным сном. Когда, наконец, они основательно прокалились у огня, мистер Барсук пригласил их к столу, уставленному едой. Они, конечно, были здорово голодны, но при виде столь изобильного стола аппетит их взыграл не на шутку. Все было таким вкусным, оставалось лишь решить, на что наброситься прежде. Уплетая за обе щеки, они забыли про все на свете. Ни о каких разговорах за едой речи не могло быть. А когда они пытались вымолвить слово «два», то из их набитых ртов вылетало лишь невнятное мычание. Правда, деликатный мистер Барсук не обращал внимания не только на это, но даже и на локти, вдруженные чуть ли не на середину стола. Поскольку он сам не любил бывать на званых обедах, то и правила хорошего поведения за столом не считал такими уж важными. Скажу вам по секрету, что я придерживаюсь на этот счет совершенно другого мнения. Барсук сидел в своем мягком кресле во главе стола и серьезно кивал, слушая несвязный рассказ гостей об их приключениях. При этом он оставался невозмутимым и не перебивал их репликами вроде «говорил же я вам» или «я так и знал», не выставлял себя всезнайкой, толкуя, что надо было делать то-то и то-то, и не делать того-то и того-то. Это ужасно понравилось кроту. Когда с ужином, наконец, было покончено, и каждый из них чувствовал, что живот его набит до отказу и лопнет, проглотяя еще хоть кусочек, все трое уселись у очага с догорающими поленьями. «Ах! Как прекрасно сидеть так поздно и так спокойно, быть таким сытым!» После того, как они беспечно потолковали обо всякой всячине, мистер Барсук спросил с интересом: «А теперь выкладывайте, что новенького в ваших краях. Как поживает мистер Джабс?» «Ох и не говори, то тяжком, то кувырком», — вздохнул мистер Крысси. «На прошлой неделе опять попал в аварию». Крот, который блаженствовал у очага, развалившись в кресле и задрав лапы выше головы, попытался при этих словах изобразить на мордочке глубокую печаль. «Ужасная авария», — продолжал мистер Крыси. «Он, видишь ли, считает себя прирожденным шофером, а водить машину, ну, ни капельки не умеет. Ему бы нанять опытного, надежного шофера, поручить ему уход за машиной и все дела. Так нет же! Он великий водитель, и не скажи ему ни слова, отсюда все и идет». «И сколько же их у него уже было?» — мрачно спросил Барсук. «Аварии или автомобилей?» — переспросил Крыси. «Впрочем, авария — это и есть автомобиль, попавший в лапы к мистеру Джабсу. Последняя авария, седьмая по счету. А что касается первых шести, ты же помнишь его гараж. Он до крыши забит обломками прежних автомобилей. И самые крупные из них не больше твоей шляпы».
«Он уже три раза попадал в больницу», — вставил Крот. «А сколько денег он ухлопал на штрафы? Не сосчитать».
«И это еще полбеды», — продолжал мистер Крыси. «Жабе богат, конечно, но не миллионер же он. И шофер из него и подавно никудышный. Или он разорится в пух и прах, или же разобьется в дребезги. Мы, его друзья, должны срочно что-то предпринять. Согласен, мистер Барсук?»
Барсук погрузился в глубокое раздумье. «Видите ли, друзья, — сказал он, наконец, сдвинув брови, — сейчас... Вы понимаете меня? Сейчас я ничего не делать, не сделать не могу». И друзья согласно закивали. Всем известно, что ни один зверь на свете, будь он героем из героев
и лапой не шевельнет в сезон зимней спячки. Спят, конечно, не все, но все в это время сонные. Надо же отдохнуть после напряженных летних дней и ночей, когда каждый мускул натянут, как струна, когда отдаешь все силы без остатка. Итак, продолжал мистер Барсук, как только зима на лето повернется, как только ночи короче станут, как только захочется встряхнуться, а солнце будет будоражить, куда-то потянет, вот тогда и не раньше, сами знаете. И друзья снова согласно закивали, они-то знали. А уж тогда, продолжал мистер Барсук, тогда мы, что значит ты и я, и наш друг мистер Крот, все мы вместе серьезно возьмемся за мистера Джабса. Мы ему всю дурь из головы выбьем. Мы ему мозги вправим, даже если это нужно будет сделать силой. Мы превратим его в благоразумного жаби. Эй, крыси, ты спишь, что ли?
Нет-нет, вяло пробормотал крыси, пытаясь встряхнуться. Да ты уже 2 или 3 раза засыпал после ужина, засмеялся крот. У него самого сна ни в одном глазу не было, хотя это ему казалось странным. На самом деле, ничего странного в этом нет. Крот ведь житель подземный. Под землей он родился, под землей вырос, и потому в жилище барсука, очень похожем на его собственное, крот чувствовал себя как дома. Зато мистер Крысси, привыкший к свежему речному ветерку, просто задыхался в душном спертом воздухе барсучьей норы.
«Ладно, отправляйтесь спать», — сказал барсук, вручая им зажженные свечки. «Пошли, я покажу вам вашу комнату. Проснетесь, когда проснетесь. Завтрак в любое время». Он привел друзей в длинную комнату. Наполовину это была спальня, а наполовину кладовая. Зимние запасы мистера Барсука лежали здесь горами. Россыпи яблок, репы, картошки, корзины полные орехов, кувшины с медом. Зато притулившиеся на свободном месте 2 маленькие кроватки, сверкавшие белизной, так и манили к себе. Груботканные льняные просто неприятно пахли лавандой. Крот и крыси немедленно, ни минуты скинули халаты, стряхнули с лап шлепанцы и нырнули под одеяло. Блаженство и радость! Радость и блаженство! Барсук не ошибся. Усталые гости проспали допоздна и к завтраку явились с большим опозданием. В кухне уже пылал очаг, а за столом сидели 2 маленьких ежика. Они с аппетитом уплетали овсяную кашу из деревянных мисок. При виде 2 взрослых они оставили ложки, вскочили на ноги и вежливо поклонились. «Сидите, сидите», — приветливо сказал мистер Крысси. «Ешьте, ешьте. Откуда же вы, ребятки, явились? Небось, тоже заблудились в снегах».
«Да, сэр», — почтительно ответил старший из ежиков. «Я и малышка Билли, мы, сэр, плутали-плутали по дороге в школу. Мама, сэр, сказала, что погода позволяет, и, само собой, сэр, мы заплутали. А Билли, малышка Билли, сэр, испугался и врёв, потому как, сэр, он, видите ли, малышка, и пуглив ужасно. А тут как раз, сэр, и дом мистера Барсука, дверь с черного хода, сэр, на счастье раскопана, и мы, сэр, осмелились постучать, потому как мистер Барсук славится своей добротой, сэр».
«Ясно», — сказал мистер Крысь, отрезая кусок ветчины от громадного окорока, в то время как крот опустил 2 яиц в кастрюльку. «И какая же там снаружи погодка? И, пожалуйста, не вставляй через слово «сэр», «сэр», «сэр».
«Хорошо, сэр, а там плохо, хуже некуда», — откликнулся ежик. «Снегу с головой вам и этому джентльмену выходить не советую».
«А где мистер Барсук?» — спросил крот, ставя на огонь кофе.
«Хозяин ушли, сэр, к себе», — с готовностью откликнулся ежик. «Они велели сказать, что ужасно заняты сегодня утром, и ни в коем случае не велели тревожить».
Это объяснение не требовало. Все было яснее ясного. Если вы живете в полную силу полгода подряд, то следующие полгода вам сильно хочется спать. И не станете же вы полусонно объяснять каждому каждый раз то, что и так каждому ясно. Объяснять только сон нагонять, потому-то все поняли, что мистер Барсук, крепко подкрепившись, отправился подремать. Сидит, небось, в одном мягком кресле, задрав лапы на соседние и прикрыв мордочку красным платком. Сидит себе и занимается тем, чем занимается каждый порядочный зверь в это сонное время года. Вдруг звякнул колокольчик на входной двери. Мистер Крысси, который весь измазался маслом, делая себе бутерброд, послал малышку Билли глянуть, кто пришел. Кто-то в прихожей громко и долго обтопывал снег, и вот появился в дверях малышка Билли вместе с мистером Выдрой, который тут же с радостными возгласами кинулся обнимать мистера Крысси.
«Ну, довольно, довольно», — смущенно бубнил Крысси с набитым ртом. «Я так и знал, что с вами все в порядке», — гудел мистер Выдра. «А там вся река взбудоражена. Мистер Крысси, мол, не ночевал дома. Мистер Крот тоже исчез. Не иначе, говорят, как что-нибудь ужасное с ними приключилось. Следы ваши, конечно, занесло снегом. Но я-то знаю, когда с кем случается беда, иди к мистеру Барсуку. Или найдешь у него бедолагу, или же узнаешь, где искать. И я отправился прямиком сюда, в темный бор. Ах, да чего же здесь красиво! Идешь по колено в снегу, а из-за черных стволов поднимается красное солнце. Идешь вперед, тишина, вдруг пух! Ком снега валится с ветки, только успевает скакивать, и возникают прямо на глазах сугробы-дворцы, и сугробы-лабиринты, и сугробы-крепости, и снежные мосты, и террасы. Кажется, я мог бы часами бродить среди них и играть. Тут и там лежат громадные ветки, сломившиеся под тяжестью снега. А малиновки бойко скачут и снуют повсюду, да с таким хозяйским видом, будто они сотворили и натворили все это. Высоко над головой в сером небе длинной нитью протянулись дикие гуси, а над самыми верхушками деревьев мелькнули суматошные грачи. Хлоп-хлоп, и их уже нет, и ни одного разумного существа, чтобы хоть расспросить его. Правда, через полчасика блужданий я наткнулся на кролика. Сидит себе на пеньке и усы расчесывает. Я осторожненько так подошел к нему и положил лапу на плечо. Так он просто онемел от страха. Пришлось дать ему хорошего тумака, чтобы у него язык развязался. Кое-как удалось мне из него вытянуть, что какой-то кролик прошлой ночью видел здесь в темном бору мистера Крота. И пошли суды-пересуды, что, мол, мистер Крот, лучший друг мистера Крысси, попал в беду. Стоило ему заблудиться, как те стали охотиться на него и сужали кольцо вокруг бедняги. «Что же никто из вас?» — спросил я, не попытался помочь ему. «Конечно, умом вы не блещете, но вас же целые сотни здоровых парней, все жирные, отъевшиеся. Да и норы ваши столько ходов-выходов имеют, что спрятать крота ничего не стоило, а он мне что? Мы, кролики, против тех!» Ну, стукнул я его еще разок и пошел дальше. «Что с него возьмешь? Хоть кое-что узнал, и то спасибо». «Вот, кабы мне те повстречались, я бы узнал побольше!»
«И тебе нисколько? Ну, нисколечко не было страшно?» — спросил крот, которого при одном лишь упоминании темного бора снова охватывал вчерашний ужас.
«Страшно!» — мистер Выдра приподнял в улыбке губу, обнажив ряд ровных острых белоснежных зубов. «Да я бы сам на них такого страху нагнал!» «Ладно, мистер Крот, будь другом, поджарь мне несколько ломтиков ветчины, я ужасно голоден. А я пока перекинусь парой словечек с мистером Крысси, мы с ним давненько не виделись».
Добродушный крот тут же отрезал от окорока добрый ломоть и велел ежикам его поджарить, а сам вернулся к своему завтраку. А Выдры и Крысси завели речи о речных новостях, и беседа их текла так же медленно и плавно, как сама река. Тарелка с жареной ветчиной была вылизана в мгновение и поплыла обратно за новой порцией. Тут в кухню вошел мистер Барсук.
Он зевал, и глаза у него почти слипались, но поздоровался он со всеми, как всегда, спокойно и доброжелательно. «Скоро обед», — сказал он мистеру Выдри. «Оставайся. Ты бродил все утро по морозцу и наверняка здорово проголодался».
«Да еще как!» — откликнулся мистер Выдра, подмигивая кроту. «При одном виде этих жующих ежат, этих юных пожирателей ветчины, я сам начинаю умирать с голоду».
А ежикам показалось мало овсяной каши, захотелось отведать и подрумяненные ветчинки, которые они только что поджаривали. Но попросить они не решались, а лишь робко поглядывали на мистера Барсука.
«Ну, ребятки, марш домой к маме», — мягко сказал Барсук. «Я попрошу кого-нибудь проводить вас. Дома вас наверняка уже ждет обед».
Он дал каждому по мелкой монетке, потрепал их по головкам, и ежики ушли, почтительно приподнимая шапки над жесткими своими вихрами. Вскоре все снова уселись за стол. Крот оказался рядом с мистером Барсуком. Ручеек речных новостей не иссяк еще, и мистер Выдра с мистером Крысси по уши погрузились в беседу. А Крот завел речь о том, как уютно и по-домашнему он чувствует себя здесь. «Что хорошо под землей, — рассуждал он, — так это уверенность, что тебе ничего не грозит, ничто с тобой не случится, никто на тебя не кинется неожиданно. Ты сам себе хозяин, и тебе ни у кого не надо спрашивать разрешения, и никто ничего не может тебе запретить. Там наверху что-то происходит, а тебе хоть бы что, и думать ты не думаешь об этом. Но стоит только пожелать, и хоп, ты наверху выглянул, и видишь все-все и всех-всех». Мистер Барсук просто просиял, услышав такие слова.
«Вот и я об этом всегда толкую», — сказал он. «Нигде, кроме как под землей, ты не найдешь такого спокойствия, тишины и безопасности. А коли захочешь простора, или дом покажется тесным, покопай, поскреби все дела. И наоборот, стало слишком просторно, закопай парочку входов. Никаких тебе строителей, умельцев, никаких советов от сезнаек соседей. И главное, никакой погоды. Возьми, к примеру, мистера Крыси. Чуть поднимется вода в реке, перебирайся в гостиницу, а там ни дома, ни уютно, ни удобно, и к тому же страшно дорого. А возьми мистера Джабса. Нет, я согласен, Джабсхолл — лучший дом в наших краях. Дом-то хорош, но представьте себе пожар. Что станется с ним? А если ветром сорвет крышу? А вдруг стена покосится или чего доброго? Крак треснет? Или окно разобьется? Куда денутся жаби? А сквозняки? Ненавижу сквозняки. Нет, наверху согласен, приятно гулять, еду можно кое-какую найти. Но настоящая жизнь только под землей, и с этого меня не сдвинешь.
Крот от всей души поддакивал ему, и мистер Барсук теперь души в нем не чаял.
Вот погоди, поедим, и я покажу тебе мой дом по-настоящему. Уверен, он тебе понравится. Ты, вижу, знаешь толк в архитектуре.
Сразу же после завтрака, когда мистер Выдра и Крыси уселись в уголок подле очага, полного жарких углей, и жарко заспорили о достоинствах угрей, мистер Барсук зажег свечу и поманил крота за собой. Пройдя через прихожую, они попали в один из главных тоннелей. Колеблющееся пламя свечи выхватывало из темноты по обеим сторонам тоннеля комнатки, комнаты, залы, одни не больше кухонного шкафчика, другие необыкновенно просторные и не менее роскошные, чем зал для приемов в замке мистера Джабса. Узкий коридор резко повернул в другой,
И здесь снова комнаты и комнатки, залы и зальцы. Крот был ошеломлен этими ответвлениями, разветвлениями, длиной исчезающих во тьме переходов, мощными сводами кладовых до отказа набитых припасами, кирпичными стенами, колоннами, арками, мощеными полами.
«Как же ты это все сделал, мистер Барсук?» — воскликнул Крот. «Откуда взялись силы, время? Это изумительно!»
«Было бы и вправду изумительно, — откликнулся Барсук, — если бы все это построил я. Но, по правде сказать, всего этого я не делал. Разве что чуть-чуть расчистил некоторые коридоры и комнаты. А здесь их столько еще. Ты, я вижу, удивлен. Сейчас я тебе все объясню. Слушай, много-много лет назад на месте темного бора, которого тогда не было и в помине, стоял город. Город людей. Понимаешь? Человеческий город. Здесь, где мы сейчас с тобой стоим, жили они, гуляли, беседовали, спали, работали. Здесь у них стояли конюшни, там они задавали пиры, отсюда они маршировали воевать, оттуда уезжали торговать. Это был могущественный народ. Они богатели и строили, строили на века. Они верили, что их город не исчезнет никогда.
«И куда же все они подевались?» — спросил Крот.
«Кто может ответить?» — сказал мистер Барсук. «Народы приходят, процветают, возводят города, а потом исчезают. Так уж у них бывает. У нас по-другому. Мы, барсуки, говорят, были здесь задолго до того, как возник этот город. Он пропал, а барсуки и теперь тут живут. Мы умеем ждать. Мы можем уйти на время, но мы упорны, терпеливы, и мы возвращаемся снова. И так будет всегда».
«А что же было дальше, когда эти люди исчезли?» — спросил Крот.
«Когда они ушли, — продолжал Барсук, — за дело взялись сильные ветры и бесконечные дожди. Терпеливо, беспрестанно, год за годом, год за годом. Может быть, и мы, барсуки, по мере сил помогли немного, кто знает. А город опускался все ниже и ниже, разрушался, сравнивался с землей, исчезал. И тогда вверх, 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 постепенно, семечко за семечком, росток за ростком, деревце за деревцем, поднялись могучие деревья. Их подпирали кусты ежевики и папоротник. Листья опадали и устилали землю. Весенние потоки несли песок и вязкую глину, все стирали и сравнивали. Они подготовили это место для нас, и мы снова поселились здесь. А там, наверху, на земле, стали селиться другие звери. Им здесь нравилось, они обустроились, осели, стали жить, поживать. Они и думать не думали о том, что здесь было до них. Не любят они задумываться, некогда им. Место это бугристое, холмистое, нористое, но как раз это-то и хорошо. Думать о том, что будет, звери тоже не любят. Может быть, люди снова сюда придут. Все равно не навсегда. А сегодня темный бор просто набит жителями. Всякие среди них хорошие, не очень хорошие. Очень... Впрочем, о них говорить не будем. Всякого хватает в этом мире. Однако, полагаю, тебе это тоже известно.
«Еще как известно», — дрожащим голоском подтвердил крот.
«Не трусь», — похлопал крота по плечу мистер Барсук. «Конечно, первый раз столкнуться с теми неприятно. На самом деле не так уж эти тени страшны. Они знают. Хочешь жить? Давай жить и другим. К тому же завтра утром я с ними потолкую, и думаю, тебе нечего будет бояться. Все мои друзья в этих краях могут гулять, где пожелают. Иначе те будут иметь дело со мной». Вернувшись домой, они увидели, что мистер Крысси беспокойно шмыгает туда-сюда по кухне. В спертом воздухе подземного жилища барсука он просто задыхался, и ему уже начинало казаться, что и река утечет, если он за ней не присмотрит. Он быстро натянул шубку и сунул пистолеты за пояс. «Собирайся, мистер Крот», — воскликнул Крысси, как только они вошли. «Мы должны выйти, пока не стемнело. У меня нет желания провести ночь в темном бару».
«Ты прав, дружище!» — откликнулся мистер Выдра. «Я иду с вами. Мне тут каждая тропинка знакома. Даже вслепую я с верного пути не сверну. А коли кому-нибудь понадобится свернуть шею, то будьте уверены, я ее сверну».
«Можешь не волноваться, мистер Выдра», — спокойно сказал барсук. «Мои тоннели тянутся дальше, чем ты думаешь. А запасные выходы есть на каждой опушке темного бора. Не всякому я их показываю, но коли уж вы собрались идти, можете воспользоваться одним из них. Так что успокойтесь и посидите еще немного».
Но крыси так разволновался, так заскучал по своей реке, что мистер Барсук, взяв свечу, тут же повел их по сырому и душному тоннелю. Они шли и шли, то протискиваясь сквозь узкие каменные щели, то оказываясь под высокими кирпичными сводами, и, казалось, конца этому не будет, как вдруг впереди забрезжил слабый свет. Он пробивался сквозь кусты, скрывавшие выход из тоннеля. Торопливо попрощавшись, мистер Барсук вытолкнул их наружу, снова старательно засыпал щель колючками, хворостом, опавшими листьями, и тут же поспешил обратно. Они обнаружили, что стоят на самой опушке темного бора. Позади них остались груды камней, путаница колючек, корявые руки корней. Перед ними расстилались безмолвные поля, окаймленные черными на фоне снега кустами, а за ними, в лучах алого зимнего солнца, уплывающего за горизонт, посверкивала река, их закадычный друг. Мистер Выдра, знаток лесных тропинок, пошел впереди. Остальные потянулись за ним, ступая след в след. Оглядываясь назад, они видели плотную громаду темного бора. Он вздымался густой, грозный, зловещий, неподвижный, тяжелый среди воздушных белых снегов. И они еще поспешнее стремились домой к огню очага, отблески которого так уютно и призывно играют на всех окружающих привычных домашних вещах. Они устремлялись навстречу реке, чей журчащий голос за окном так успокаивает. Они знали свою реку, любили ее и доверялись ей, ласковой, грозной, спокойной и бурной, любой. Крот ускорил шаги, предвкушая тот момент, когда он снова окажется дома среди привычных и любимых вещей. Он вдруг ясно понял, что его дом — это хлебное поле, окаймленное низким кустарником, вспаханная борозда, травяной луг, тихая тропа в вечерних сумерках, уединенный уголок сада. Нет, не для него эта жизнь среди дикой природы, суровой, грубой, требующий быть стойким и выносливым, пугающий при малейшем с ней столкновении. Он должен быть благоразумным, держаться безопасных мест. Там, только там должны пролегать его пути. И там, только там ждут его необычайные приключения, которые заполнят всю его жизнь.